Пожалуйста, хорошо,
Да,
спасибо.
спасибо. Меня зовут Лена. Я рада, во-первых, быть сегодня здесь, на вашем собрании. Я в первый раз на собрании анонимных созависимых. И я сама принадлежу к программе. Ну, я хожу и практикую программу Аланон. Но моя, скажем так, drug of choice, мой наркотик или мой напиток – это отношения. Все, что относится к отношениям. И когда я послушала ваши шаги и ваши традиции и преамбулу, я поняла, что технически я могу находиться на вашей группе, потому что мое заболевание или мое мышление нарушается тогда, когда я нахожусь в близких отношениях. И перед тем, как я начну, я хотела бы помолиться и призвать высшую силу, Бога моего понимания, чтобы он руководил сегодня моей спикерской. Для этого я скажу молитву третьего шага той программы, которую я практикую. Господи, твори со мной, как тебе угодно. Дай мне уменьшить мое себялюбие, чтобы я лучше исполняла волю твою. Дай мне преодолеть мои трудности, чтобы я могла помочь другим твоей силой, твоей любовью и твоим путем жизни. Еще раз спасибо, что позвали. Моя история начинается с того, что я родилась в семье, где был активный алкоголизм. Мой папа был алкоголиком. Он умер 5 лет назад от последствий от алкоголизма. Моя мама, естественно, реагировала. Я второй ребенок в семье. И, скажем, тогда, когда я уже родилась, и реакции моей мамы на алкоголизм или на поведение папы, я так думаю, они уже были в полном расцвете. Мой папа был одним из самых лучших, которых, ну, вообще одним из самых лучших пап, которых я могла себе представить. Он был любящий, он был заботливый. Его очень много не было в моей жизни. Я не помню его. Он путешествовал, где-то зарабатывал деньги. Но мы проводили вместе с ним время, я всегда знала, что я любима. Я всегда знала, что я его любимая дочь. И он всегда показывал мне это. С другой стороны, моя мама, которая для нее было, наверное, не было, я, как я знаю, это слишком тяжело жить с активным алкоголизмом без помощи. И с другой стороны, моя мама была эмоционально недоступна. Она свою любовь по отношению ко мне, сколько вот я уже помню, она всегда проявляла в виде критики. И она также, скажем так, эмоционально была недоступна, и также я помню ощущение, когда я иногда шла в детстве домой, я никогда не знала, что именно меня там будет ждать. Меня хорошо примут дома, или на меня накричат, или ко мне придрутся, или что-то будет не так. И это всегда происходило не по отношению к папе, который был алкоголиком, а по отношению к маме. То есть вот эта такая эмоциональная нестабильность, я не знала, что меня ждет. У меня были такие вещи, как когда иногда, помню, папа приходил пьяным, мама могла меня поднимать с кровати и толкать меня навстречу папе и говорит: вот смотри, твой любимый папочка, иди уложи его в кровать. То есть мне было там лет 6, наверное. И то есть было такое, что меня часто обвиняли. То есть как бы папа хорошо ко мне относился, я ему, скажем так, отвечала взаимностью. Меня часто обвиняли, что я я поступаю, ну, что вот я на него стороне, хотя я не понимала, почему я не должна быть на него стороне. И когда я становилась на сторону мамы, когда вот, например, они там ругались, и мама говорила, ты что, не видишь, что он делает, он там поднимает голос, почему ты его защищаешь, защищай меня, и когда я я говорила, папа, там, перестань, или там что-то еще, становилась как-то эмоционально, старалась поддержать мою маму, будучи ребенком, и пылала возмущением по отношению к папе, то на следующее утро я все еще пылала возмущением и хотела показать о том, что вот, скажем так, папа, я недовольна тобой, а в это время у мамы и у папы были абсолютно нормальные отношения. И я была, ну, как бы не понимала, что произошло. То есть меня вчера заставляли, чтобы я была против него, а сегодня все нормально, и когда я, наступившись, ну, как-то, может быть, там не очень хорошо там к папе говорю, мне говорят, как ты себя ведешь, он твой отец, что ты себе позволяешь. В итоге, скажем, вот эта сумбурность, которая происходила в моей в моей жизни, когда я была ребенком, я так думаю, то есть я сейчас это вижу, что это эффект алкоголизма на меня. Эффект алкоголизма или эффект алонизма, или эффект людей, которые вот, живут с людьми зависимыми, на меня. В итоге я выросла человеком очень, очень сконфуженным. Я выросла очень сконфуженным человеком. Я получала очень много позитивных фидбэков или позитивных каких-то аффирмаций, например, в школе я хорошо училась, я занималась очень активно какой-то деятельностью, я очень легко схожилась с людьми, схожусь с людьми, и у меня всегда было много друзей, я получала получала позитивные, ну, позитивные аффирмации с этой стороны. Но дома я всегда получала негативные аффирмации. Мне всегда говорили, что со мной что-то не так, что вот это не то, то не то, я не так выгляжу, я не то делаю. В основном, ну, это все происходило от моей мамы. Я не то говорю. И вот эта разорванность, скажем, внутренняя сконфуженность, я вообще не понимала, кто я и что я. Поэтому в итоге также абсолютно низкая самооценка, когда ты не понимаешь, кто ты и что, когда твои там чувства или какие-то твои действия постоянно поддаются критике. У меня произошло, то есть я абсолютно не ценила себя, я не понимала, кто я есть. И я научилась жить, не спрашивая себя, какие мои ценности, как я хочу жить, кем я хочу быть, кто я. Я научилась жить, реагируя на внешние раздражители. То есть я помню, я себя представляла, что вот когда я куда-то шла, у меня вокруг на моей голове было много-много локаторов, которые улавливали настроение других людей, и я вела себя соответственно этим настроениям. То есть в психологии, да, этот есть термин, это созависимости, то есть как бы я вела себя не в соответствии с себя, тем, кто я есть, а в соответствии, что от меня ожидали другие люди. А для того, чтобы получить вот эту дозу, что я нравлюсь, что меня любят, что меня принимают, это всегда работало вне моей семьи, но никогда не работало в моей семье. Как я ни старалась вести себя, соответственно, ожидания моей семьи или ожидания там моей мамы, моего брата, каких-то других родственников, я никогда не попадала в точку. То есть вот я никогда. И я знаю, что вот эта вот, скажем так, рана, которая у меня есть, и она до сих пор она у меня есть, что меня не любят, что я нелюбима, что я не должна быть здесь, или что я должна быть кем-то особенным, чтобы меня полюбить. Оно, конечно, нанесло, повлияло на мои отношения с другими людьми. У меня высокое недоверие к другим людям, поэтому у меня высокое недоверие к другим людям. Давайте как-то, наверное, продолжим, может, какие-то биографические факты. Вот в такой семье я росла. И вот это то, что я поняла о себе, когда я выросла. Я выросла, поступила, ну, закончила школу, конечно же, поступила в медицинский институт, закончила медицинский институт, работала. В это время мой отец ушел из семьи. И моя мама обвинила меня в этом, хотя, ну, то есть, как бы, все годы, которые я жила, я слышала, что моя мама выгоняла моего папу. Почему это важно? Я хочу сказать, потому что то же самое делаю я и делала я с мужчинами, с которыми у меня складывались отношения. И она выгоняла моего папу постоянно, если что-то не то, она ему говорила: уходи, уходи, не возвращайся. И это слышала на протяжении очень-очень многих лет. И когда папа все-таки ушел к другой женщине, меня обвинили в этом и сказали, что вот я виновата. И вот моя сконфуженность, она все больше возрастала. Я не понимала, где действительно я виновата, а где нет. Я закончила институт, я работала врачом, мне эта работа очень нравилась, она давала мне, ну, у меня хорошо получалось, у меня были замечательные отношения на работе, у меня были замечательные отношения с пациентами, но вот дома я продолжала, к сожалению, экономически я не могла жить отдельно, да, и я продолжала жить с мамой. И это было всегда очень угнетало для меня и тяжело. У меня были очень плохие отношения с мамой, то есть очень. Мы ругались постоянно, то есть это постоянно была, это были постоянные ссоры, это были постоянные конфликты, это было постоянное недовольство. Я утром не хотела открывать глаза, зная, что вот, как бы зная, что это происходит, ну, как бы, потому что зная, что это происходит. Я думаю, что у меня была какая-то определенная депрессия в этом. Моя мама тоже не хотела, как бы ей трудно было со мной. Она не является плохим человеком, но ей трудно было со мной. И вот это вот постоянно, у меня была постоянная боль о том, что у меня, я не могу наладить, как бы я ни старалась, я не могу наладить свои отношения с мамой. Мы живем вместе, но я ничего не могу сделать. Все, что я бы не делала, недостаточно. Или я все время понимала, что я что-то делаю не так, что что-то со мной происходит не так. Мои первые отношения, я никогда не хотела семьи в то время. Я никогда не хотела отношений, потому что я всегда боялась иметь семью и отношений. Я дружила с мальчиками другой ориентации для того, чтобы социально выглядеть нормально, наверное, чтобы не чувствовать себя одинокой. Скажем так, в юношеское время мы ходили на танцы, мы вместе гуляли, веселились, куда-то ездили. Я не подпускала к себе мужчин совсем, и я вообще не видела мужчин рядом с собой. Первый мужчина, скажем так, первые мои отношения случились, когда мне было 27 лет, и сюрприз-сюрприз, он был алкоголиком. Как же так? И для меня, вот я сейчас, когда смотрю назад на все свои отношения, опять же, для меня не было важно, как я отношусь к этим мужчинам. Вот он сказал, что я хочу быть с тобой, или он сказал, там, я тебя люблю, или ты мне нравишься, и этого было достаточно. Для меня было достаточно, что кто-то заинтересовался мной. Мне не было важно, а я интересуюсь с ним, а он интересен. То есть, опять же, то есть, вот, как бы реакция на внешние, абсолютная, абсолютная, скажем так, ну, абсолютное непонимание того, чего мне хочется. Эти отношения продлились у меня лет 5. Мы никогда я любила очень страдать. А, еще просто перед этим, это, наверное, важный для меня момент. Когда мне было лет 19, я решила, что я влюбилась в парня. И я любила его в своей голове 7 лет. То есть без никаких, вот просто любила. Я решила, что я его люблю. Это вот для меня как бы тоже вот жить в какой-то фантазии, жить как в своей голове, думать, что у меня есть отношения, хотя их не было в реальности. Они были только в моей голове. И считать это каким-то благородным, скажем так, считать, что это вот такие вот благородные платонические отношения. Хотя я даже не знала его. Я даже его плохо знала, если честно. Я даже не понимала, кто он, что. И просто себе в голове жила, как, жила, скажем так, в своей фантазии. И первый мой серьезный парень, он был алкоголиком. Я после этого приехала... Так получилось, что я переехала в Соединенные Штаты Америки, и это вот для меня тоже, скажем, этот переезд показывает мою, тоже мое вот, скажем, мое заболевание, потому что мне было плохо дома из-за вот отношений моих с мамой, вот эти отношения с этим человеком, они, скажем так, были какие-то тоже странные. Все время происходило, они были типа полусерьезные. Я никогда не понимала, что я хочу от него, что я никогда, скажем так, я просто вот сейчас я понимаю, то есть как бы у меня было всегда страх быть близко с кем-то другим, поэтому я себя вела всегда очень отстраненно. То есть вот эти отношения, они были даже, я не могу сказать, они были типа серьезные, мы как бы встречались, но в то же время каждый был сам по себе. И когда у меня выпала возможность уехать, я уехала, просто сказав, ну, этому человеку до свидания. И... Я уехала без гроша в кармане, то есть как без гроша, уехала, у меня было $300 в другую страну, эмиграция, у меня было $300 в кармане, у меня не было абсолютно никакой идеи, почему я уезжаю, почему я в этой стране, чем я буду заниматься, что я буду делать, не было абсолютно никакой идеи, и я... приехала сюда, и реальность меня накрыла очень серьезно, потому что я была одинока, и у меня не было денег, я уже на социальном статусе, то есть я не могла работать здесь врачом, я работала няней, скажем так, социальных друзей, вот друзей у меня здесь не было, на чем я всегда выезжала, на большом количестве друзей и на большом количестве активностей, активной жизни, скажем так, социальной. Здесь этого всего не было, и я осталась сама с собой, просто наедине сама с собой и с тем, кто я есть и что я есть. Мне было 30 лет в это время, и я поняла, что я вообще не умею жить. То есть мне 30 лет, я не умею жить, я не понимаю, кто я, что я, чего я хочу. И мне было очень тяжело увидеть себя. И вот, как, наверное, в этот момент произошло какое-то первое осознание того, что что-то со мной не так. Что я принимаю решения в своей жизни, которые не идут мне на пользу. Что я строю свою жизнь так, что это не идет мне на пользу. Почему я это делаю, я еще тогда в этот момент не знала. Мне было в тот момент очень плохо, мне было плохо с самой собой, и я пыталась выживать как-то в этой стране, а возвращаться я не хотела, потому что мне казалось, что это какой-то там позор, и, в общем, это как проигрыш, хотя какой проигрыш? Доверительных ни с кем я об этом не делилась, потому что, скажем так, определенные маски, то есть я тоже всегда одевала, что все хорошо, прекрасная маркиза, все замечательно. И через очень быстрое время я нашла человека, которому было еще хуже, чем мне. И этот человек страдал алкоголизмом и, как я позже выяснила, еще психиатрическим заболеванием. И я очень быстро переключилась на другого человека. Мне, чтобы не чувствовать свою собственную боль или свой собственный дискомфорт, или чтобы видеть себя, или чтобы видеть свою собственную реальность, мне всегда нужен другой человек. Вот это мой, чтобы уйти от моей собственной реальности, которая мне не нравится, и я не имею никаких инструментов, как изменить эту реальность или как сделать эту инструмент, эту реальность лучше, я нахожу другого человека. По крайней мере, так было раньше. Я нахожу другого человека или я нахожу какую-то социальную активность. Там, участвую в революциях, в общем, там, строю БАМ, но это в скобках. Здесь, в Америке, участвовать в революциях не вышло, поэтому я нашла человека, которому я стала помогать следующие 7 лет. И всю мою жизнь, вот, которую я была, все вот эти 7 лет, которые я была, я направила на то, чтобы помочь этому человеку не пить, чтобы помочь этому человеку выйти из того состояния, в котором он был. Но на удивление, чем больше я ему помогала, тем хуже ему становилось. Тем хуже мне становилось. То есть как бы тогда, когда мы начали, и все мои усилия, которые я прилагала, чтобы выйти этого человека из того места, где он находился, то его состояние не улучшалось, его заболевание прогрессировало еще больше, потому что я делала за него то, что он сам должен был делать. И я абсолютно не обращала внимания, абсолютно не занималась своей собственной жизнью. То есть я работала, оплачивала, скажем, я работала, там где-то что-то общалась, что-то делала, но я никак не вкладывала в свою собственную жизнь, чтобы моя жизнь была лучше, что я хочу от этого. Я не получала образования, я не получала, не учила английский, не начинала водить машину, потому что это важно здесь, в большом городе. Я ничего этого не делала. Через 7 лет я оказалась на своем дне. Эмоционально мне. В это время мы уже жили вместе. Ну, мы это все время жили вместе, но это время мы жили вместе в маленькой квартире, потому что, ну, это называется студия. То есть там нет, это даже не квартира, это как бы все вместе. Человек активно употреблял, и я оплачивала это все, потому что он уже не мог работать. Я оплачивала квартиру, еду. Человек к этому времени уже стал, он физически стал жесток, да, как сказать на русском языке, он физически стал жесток. Я страдала от побоев. Я очень часто убегала из своей собственной квартиры, за которую я и платила. Я делала абсолютно нерациональные вещи. Например, ну, как пример могу сказать, вот возле меня тут сидит моя кошка, ее зовут Джеки, завела кошку, заплатила, завела кошку, решила, что если будет в доме животное, когда он один и пьет, может, его это остановит. То есть сейчас, когда я смотрю на это назад, я понимаю, что мое мышление было абсолютно нарушено. Мое мышление было абсолютно, я не понимала, что мне делать с этим человеком. Я не понимала, что мне делать со своей жизнью, я не понимала, что, как я поступаю. То есть я была на эмоциональном, на таком эмоциональном дне, я не понимала, что делать, и мне особенно, я удивлялась, мои же намерения все были благие. Я же хотела как лучше, я просто хотела ему помочь, и ничего не работало. И один раз, когда этот человек лежал рядом со мной, он был пьяный, ко мне пришла в голову мысль положить подушку ему на голову и сесть на нее. И мне очень понравилась эта мысль. И я решила, что это хорошая мысль, что мне нужно ее сделать. И что это выход. Я вижу, что это выход. И единственное, что мне помешало в тот момент, я подумала, он проснется вот со сна, и он пьяный еще, и он меня побьет, вот страх. Меня никак в тот момент не задело то, что я... Мне никак ни в момент тот не задело то, что, ну, как бы, я хочу забрать жизнь у другого человека. Меня подумало, что, ну, может, это не выйдет, потому что он сильнее меня, и он может меня побить, и, я, в общем, это не выйдет. Надо что-то подумать по-другому. А когда я это осознала, возможно, на следующий день, возможно, в тот же день, я уже сейчас не помню, я пошла на свой первый митинг Алланона, о котором я слышала, когда я это осознала. Вот это движение от человека, который закончил медицинский институт, который глубоко верил в то, что он глубоко верил и практиковал, ну вот, скажем так, спасению других людей или спасению жизни других людей. В самом начале своем жизненном пути, когда мне было 20 лет, и когда вот это случилось, мне было 30, вот это вот, я понимаю, что это то, что как на меня действовал алкоголизм других людей, или моя созависимость, или вот то, что было внутри меня, и то, что оно не было, ну, то есть я никаким образом не помогала себе. И я сейчас уже понимаю, что в тот момент я могла это сделать, и моя жизнь могла бы быть совсем другой, я могла бы быть в тюрьме, я могла бы забрать жизнь другого человека. И это моя болезнь. Если ее оставить без лечения, если ее оставить без того, без духовной помощи и без помощи, и без вашей помощи также. И в тот момент я пошла на собрание Аланон, и с этого момента, я уже сейчас хожу в группу 4,5 года, и с этого момента началось мое выздоровление. Я поняла первое, что я бессильна, перед другими людьми и перед тем, как они себя ведут. Я поняла, что единственное, кто мне может помочь в этой ситуации, это только Бог моего понимания. И моя задача — исполнять ее волю. Исполнять его волю, ее волю, исполнять волю моей высшей силы. И для меня, для сегодняшнего... Я просто сейчас посмотрю, который там час. Я для себя выбрала... Скажем так, я для себя выбрала сегодня название, как бы, для себя спикерское, это осознание, осознание, принятие и действие. В то время, когда я уже работала по программе, я оставила человека, с которым я жила, и у меня заняло 2,5 года. Я физически его оставила, но у меня заняло 2,5 года, чтобы я освободилась, эмоционально. И это заняли действия, разговоры с моим спонсором, и хождение на группы, и молитвы, только чтобы я освободилась эмоционально. Если бы этого всего не было, вот я абсолютно точно знаю, если бы не было вот этой поддержки, если бы я не работала программу, то я тогда бы сошлась обратно с этим человеком. Потому что я не знала, как жить по-другому. То есть я рассталась с ним, мне было 38 лет, я думала, как так, кончено, то есть вот нету никаких, то есть как бы мои отношения не сложились, у меня никогда не будет семьи, у меня ничего не получается. То есть я потратила вот все свои годы на этого человека. Может, стоит еще потратить чуть-чуть времени. Знаете, то есть, скажем, мое сумасшествие — делать одно и то же и думать, что ты получишь другой результат. И только с помощью программы я смогла освободиться от этого. И я помню момент, когда это произошло, кто-то мне позвонил и спросил его имя. Спросили, могу я поговорить с вот этим человеком. И я сказала, вы знаете, это неправильный номер, положила трубку и занималась своими делами. И только вечером я поняла, что кто-то звонил и спрашивал имя. Если раньше от его имени у меня все вскакивало в груди, у меня сразу начиналось кто, что, как, что с ним случилось, надо звонить его родителям, надо звонить ему, узнавать, что происходит, то есть постоянно, то есть как бы в моей голове происходило, что мне нужно иметь с ним контакт. И когда я впервые осознала, когда меня спрашивала моя спонсор постоянно, она мне задавала этот вопрос очень часто, ты хочешь иметь с ним отношения? Мне было очень странно, потому что он хотел иметь отношения со мной. И это было для меня главное. Он хочет иметь отношения со мной. Когда меня спрашивали, когда меня спросили очень много-много-много раз, хочу ли я отношения с ним, до меня дошло, что я тоже важна. Оказывается, я тоже имею какие-то возможности. То есть, как бы, что я должна решить, хочу я отношения с ним или нет. И мой ответ был нет. И потом... То есть мне нужно было говорить «нет» много-много раз этим отношениям, пока не произошло освобождение. И мне было трудно говорить это «нет». Когда он звонил, я помню, он звонил, у меня рука тянулась поднять трубку и поговорить с ним. Она просто, это вот как сопротивление, наверное, первому, я не знаю, там, стакану. Или первой дозе, которую принимаешь, потому что я не могу найти другой аналогии. Я просто должна была поднять эту трубку, потому что внутри у меня вырастало беспокойство. А может, он звонит ему плохо? А может, с ним что-то случилось? А может, что-то происходит с ним? А может, ему нужна моя помощь? А может, он нуждается во мне? Хотя вот второй вопрос никогда я не спрашивала. Лена, а ты нуждаешься в нем? Ты, что он тебе приносит, что тебе дают эти отношения. Вот у меня направленность на внешнее, направленность на то, что он во мне нуждался. И вместо этого я поднимала трубку и звонила своему спонсору или звонила кому-то из другого из программы. А в конце концов мне удалось просто заблокировать его номер телефона. Потом он звонил с других телефонов, мне удалось заблокировать и эти номера телефонов. И просто блокировать, просто понимать, что я имею право заблокировать что-то в своей жизни, что не приносит мне пользу, вне зависимости от того, что этот человек нуждается во мне. Я имела право, что... То есть я вот постепенно, благодаря программе и благодаря осознанию того, что я тоже важна, что я важна в глазах Бога, что я важна в глазах других людей, осознанию своего какого-то уважения к себе появлялось, то я имела, то есть как бы я начинала ставить себя на первое место, не другого человека на первое место в моей жизни, что все ради него и все должно быть ради кого-то другого, чтобы я себя чувствовала нормально, а я начала ставить себя на первое место. И когда я была достаточно, скажем так, сильна в принятии себя. А смогла я принять себя только потому, что я слышала ваши истории. Потому что вы рассказывали, что вы испытывали то же самое. И я понимала, что я не сумасшедшая, что я не дефективная, что я... На меня повлиял чей-то, употребление другого человека. На меня влияла моя семья и также какая-то моя личная предрасположенность была я. Но я уже взрослый человек, и я имею возможность совершать поступки, которые совершать, скажем так, делать выбор, который пойдет мне на пользу. И вот эта уверенность в себе, вот это повышение любви к себе у меня пришло в программе. И благодаря этому я смогла освободиться эмоционально. Для меня, мне кажется, это очень важно, потому что физически я освободилась. Я не была с этим человеком. Но если бы я не освободилась эмоционально, если бы я не освободилась, скажем так, внутренне, душевно и духовно, я все равно бы возвращалась в такие же отношения. То есть все бы шло по кругу. если бы я не научилась этому, если бы у меня не было этого опыта. Я не знаю, сколько времени сейчас осталось, наверное, может быть, еще минут пять. Я просто хочу сказать, что после этого я встречалась со многими, после этого я встречалась, ну, наверное, со многими мужчинами. И поняла для себя важную вещь. Ну, то есть во время я начала изучать себя, какие мужчины мне нравятся, вообще зачем они мне нужны, что происходит во мне. То есть как бы вот это постепенное осознание себя и постепенное понимание, кто я, что я, зачем вообще мне какие отношения. И вот я начала изучать, кто мне нравится, какие мне качества нравятся. Вот это самое важное, что для меня было. Мне было очень трудно понять, кто мне нравится, какие качества для меня важны, кто вообще, кого бы я хотела видеть возле себя. Потому что все время у меня была направленность на внешнее. Ну, это, вот эти как бы идеалы, все у меня менялось во время того, как я проходила программу. То есть это все происходило для меня, это все менялось. Но я научилась ценить себя и свое мнение. Я научилась любить себя и принимать себя такую, какая я есть. И это... У меня до сих пор есть проблема в принятии любви от других людей. У меня до сих пор есть проблема в том, чтобы довериться другому человеку. Но вот я это сейчас осознаю. Если раньше вот это было неосознанно, я не умела принимать, и до сих пор мне трудно принимать любовь другого человека, я не умела принимать других людей, то если происходило осознанно, неосознанно, и я действовала на основе этих чувств. Я в основном отталкивала людей или эмоционально не сближалась с ними, ну, мужчин я имею в виду, эмоционально не сближалась с ними или играла постоянно роль таких, то есть или пассивно-агрессивных каких-то отношений, то есть вот это постоянное должна была быть, если человек ко мне спокойно относится, значит, я должна что-то сделать такое, чтобы вызвать у него какую-то бурю, чтобы я почувствовала себя, что я, что он как-то ко мне относится. Это все было очень нездорово. И ко мне постепенно происходило осознание этого. По мере того, как я работала шаги, по мере того, как я говорила об этом, по мере того, как я делилась, ко мне происходило это осознание. Особенно четко это пришло ко мне в четвертом шаге, когда я увидела свои недостатки характера, и что в основном все мои отношения с другими людьми и с мужчинами в первую очередь основаны на страхе. Просто основана на страхе. И я стала практиковать действовать по-другому. Практиковать не так, как я себя чувствую, а так, как я бы хотела, как бы я хотела поступать. Какой женщиной бы я хотела быть? Какие отношения я бы хотела иметь? И хотя это значит, что уже конец, да? Хорошо, я просто хочу сказать, что я сейчас вот 4 месяца назад вышла замуж, мне 42 года, в первый раз в своей жизни я вышла замуж, и мне за прекрасного мужчину, это абсолютный подарок для меня от Бога, и если бы не программа, я бы не смогла быть с ним. Просто говорю, я бы не смогла быть с ним, потому что я бы замучила, выела бы его мозг, замучила, постоянно бы хотела каких-то неправильных отношений. Ну да, хотела бы отношений, которые вот у меня были раньше, то есть вверх-вниз, постоянно дергать вперед-назад. Только благодаря программе я учусь поступать по-другому. Я учусь иметь эти отношения, я учусь принимать любовь этого человека в той форме, в которой он может мне ее дать, а не в той форме, которой я хочу, чтобы он мне ее дал. Я учусь быть честной по отношению к нему. Я учусь быть
бы показывать ему, кто я есть на самом деле, вместо того, чтобы играть. Я учусь быть близкой к другому человеку, учусь доверять ему. Для меня это все очень сложные задачи. Но благодаря вам, высшей силе, моей программе, это происходит. Спасибо, что дали поделиться.
Спасибо большое, Ань, благодарю тебя за твой опыт. Друзья, у спикера есть полчаса на то, чтобы ответить на ваши вопросы. Пожалуйста, пишите свое имя и в чат, и ставьте плюсик, тогда я буду понимать, что вы хотите задать вопрос. Да, Татьяна, пожалуйста.
Всем привет, Татьяна. Спасибо за спикерство, такая интересная информация, каждое слово прям вот легко и легко. У меня вопрос такой, как уже в сложившемся браке, у меня уже такой большой период брака, 25 лет, как сложившемся браке, я вот как программу сохранить. Даже не сохранить, а принять то, что начинаешь видеть, потому что такой возможности, что выбирать качество уже нет и не будет, когда уже неосознанное состояние вышло замуж потом, это понятно, что нереально. То есть вот, как принимать качества те, которые есть, и как вот реагировать на них так правильно,
чтобы сохранить или разрушить эти отношения. Спасибо большое. Я была muted. Спасибо большое за вопрос. У меня нету этого опыта. То есть у меня нету опыта, скажем так, длительных отношений в браке. И вот когда ты приходишь в программу и видишь что-то, что тебе не нравится. Но у меня есть опыт, как принимать качества, которые есть в моем муже, которые мне не нравятся. У нас, может быть, эта история как бы поможет. Буквально 2 дня назад у нас был разговор. Мой муж хотел, чтобы я сделала что-то. И я сказала, ты знаешь, вот я сейчас себя некомфортно в этом чувствую. Я не готова сделать это. И это вызвало у него бурную реакцию. И он повысил голос и в очень повышенных тонах разговаривал со мной. Но это было на телефоне. И использовал даже мат. Что для меня вообще как-то неприятно и очень не принято. В этот момент я поняла, вот ко мне пришло осознание, когда он это говорил, что мне страшно. Мне страшно, когда вот большой человек, зная, что он близко ко мне, разговаривает со мной таким образом. Ко мне пришел страх. Я поняла, что мне сейчас нужно, это просто выйти из этой ситуации. И я дослушала его до конца и сказала, знаешь, я тебя услышала, но я вот сейчас не могу продолжать наш разговор в таком тоне. Я тебя люблю, хорошей тебе дороги, увидимся завтра. Ну, потому что он ехал, он должен был приехать домой на следующий день. Увидимся завтра. И я позаботилась о себе в первую очередь, о своих эмоциях. То есть я услышала, что у меня есть, что это вызывает. Я позаботилась о своих эмоциях. Я вышла из этой ситуации. Я вышла из его недостатков характера, что он повышает голос. И потом я поняла, что его недостаток характера ко мне не имеет никакого отношения. Он просто не имеет. Он так отреагировал. Вот как он реагирует, не имеет ко мне никакого отношения. И на следующий день, и это действительно так, то есть его эмоция, возможно, была связана, его недостаток характера был связан с совсем другим, что он был уставший, что он долго за рулем, что не поел, возможно. Я не знаю, с чем, но ко мне оно не относит отношения. И я просто-напросто, для меня вот сейчас осознание себя и своих собственных чувств, забота о себе, не ждать, что другой обо мне позаботится, что он будет себя вести соответственно, а позаботиться о себе самой и дать человеку быть тем, кем он есть, и принять его таким, каким он есть. Потому что я знаю, что я не идеальна. Я знаю, что я совершаю поступки в момент эмоций или еще что-то, могу там есть мозги немного. И принять, что он такой, как он есть. И просить, вот в этом принятии мне очень помогает программа. Очень помогает молитва и обращение к высшей силе. Вот такой могу, да. Ну, такой вот у меня есть опыт.
Юлия, пожалуйста, твой вопрос.
Юлия, созависимая. Спасибо большое за спикерскую. Очень прям много откликнулась, как будто с моей жизни прям очень много перекликается. Хотела спросить, я... Меня слышно?
Да-да, я просто сказала, здравствуй, сестра.
Ага, здравствуй, спасибо. Да, и я хотела спросить, я в программе 9 месяцев, и у меня была такая проблема, что я, во-первых, не понимала себе и себя, и было очень много страхов просить откликаться окружающих на мои потребности. В программе появилось мужество, я стала заявлять. Но когда я первый раз заявила, я поняла, что я не могу принять это. У меня столько стыда, столько чувства жалости к человеку, что он будет как-то напрягаться, ему что-то надо делать. Ой, и я теперь не знаю, как мне быть с этим стыдом, с чувством неполноценности. Просто я раньше думала, что все это из-за страха, что у меня нет мужества попросить. А теперь я осознала, что я не могу это принять. То есть я принимаю с большим трудом или говорю... ничего страшного. Даже обо мне мои родственники так говорят, что вот она у нас ничего не просит. Как мне быть с этим стыдом? Вот что, или ждать, пока это пройдет в программе, или еще что-то. Спасибо.
Да, спасибо большое за вопрос. Мне тоже очень трудно просить других людей о помощи. Мне намного легче быть, все делать самостоятельно. Но я понимаю, что просить о помощи, что я делаю самостоятельно, это я играю роль Бога, что я все всегда могу. И еще раз говорю о том, что мне никто не нужен. Я могу жить самостоятельно. То есть, и это мой страх, действительно. И мой... Когда мы практикуем какое-то новое поведение, вот когда я практикую какое-то новое поведение, как просить о помощи, мне всегда неловко, мне всегда тяжело. Я всегда иду против своей собственной, как я говорю, природы, ну, вот того, что я училась многие-многие годы делать. Но я понимаю, что мне нужно это практиковать. Легкость не приходит для меня в этом поведении сразу. Я должна это практиковать опять и опять и опять. И мой опыт такой, что когда я практикую это первый раз, второй раз, третий раз, и вижу, что я получаю другой результат, что я получаю коммуникацию, что я получаю удовлетворение, что у меня нет обид на другого человека, что он не прочитал мои мысли, что я не беру на себя слишком много. Я получаю совершенно другой результат, когда я прошу о помощи. Поэтому, несмотря на то, что мне тяжело, я все равно это практикую. В английском языке есть такое выражение «fake it until you make it». Притворяйся, пока это не станет правдой. И я это делаю. То есть я не то, что притворяюсь, пока это не станет правдой, может, оно звучит, но я делаю поведение, которое идет мне на пользу, несмотря на то, что у меня внутреннее большое сопротивление. Я практикую его. И оно становится легче. Такой вам это ответ.
Спасибо, Лена. Еще есть у кого-нибудь вопросы? Да, Алена, пожалуйста.
Всем здравствуйте. Я новичок. Здесь мой второй день вообще в программе. Но еще, конечно, не пишу никакие шаги. Буквально такая ситуация. Я не знаю, можно об этом говорить или как. Второй день муж мне стал напивать. И я не мог себя вести. Когда я людей вижу в алк состоянии, у меня страх, агрессия. У меня сразу спазмирует желудок. Ну, и не знаю, как себя вести вообще реально. Он тут, ну, я понимаю, что вот как физически не должен больно вести, но мне почему-то страх к нему, потому что он в прошлом боксер, и еще сам был долго зависим, наркотически долго время. Вот, и стал вот иногда выпивать. И говорю, что я виновата, что я к нему отношусь холодно, а я не могу относиться по-другому к людям, кто убивает или еще что-то. Я абсолютно всегда говорю, ты выпил, твои проблемы, я не подойду тебе, там, не помогу. Ты создал себе такую ситуацию, сам не выходи из этой ситуации. И каждый раз он говорит, ну, туда не нравится, вали отсюда, уходи, выбирай своего ребенка и вали. Но меня останавливает, что на мне кредит. И я, так скажем, сейчас не работаю, в принципе. Ну, зарабатываю там некие деньги, как раз я кредит оплачиваю. Но он говорит, уходи, плати сама кредит, подписывайся с квартиры и вообще работай. И я в тупике, не знаю, что делать. Я вижу, спасибо большое.
Спасибо большое за вопрос. Мне очень жаль, что вы находитесь в такой ситуации. И я знаю, что ну, мы не даем ответ, мы не даем совета, как поступать в такой ситуации. Только вы сами можете для себя решить. Я знаю по себе, что я очень долго принимала один из моих характера принимать поведение, которое нельзя принимать. То есть я достаточно долго жила с человеком, который физически плохо относился ко мне. То есть я его боялась физически, он меня бил. Который относился финансово плохо ко мне. Моя сторона, это было оставаться жить с этим человеком. То есть, что я делала не так? Мне казалось, я все делаю правильно, но когда я провела свою инвентаризацию, я поняла, что несмотря на то, что человек относился ко мне плохо, и он совершал, не то что ко мне, он его болезнь относилась так, как она относилась. И он совершал поступки, которые нельзя было принимать, но я их принимала и жила дальше с этим. И потом еще было больше поступков, которые нельзя было принимать. Я все равно их принимала и жила дальше. И это одна вещь. И вторая – уходить, оставаться. Вот для меня это было, вот я сейчас понимаю, что это вопрос, который когда-то раньше я это делала очень эмоционально. То есть, я ухожу, еще какие-то там вещи. То есть или там возвращаюсь, или хожу, я все это делала на эмоциях. Сейчас я понимаю, что это решение, которое изменяет мою жизнь, оно влияет на мою жизнь. И я не знаю, будет это полезно мне или нет. Я знаю одно, что когда я совершаю свои действия на эмоциях, я совершаю, то есть я не делаю себе хорошо. Мои эмоции меняются. Я на эмоциях совершаю какое-то действие, и потом я жалею об этом. Поэтому я сейчас останавливаюсь, если я хочу что-то делать, осознаю, принимаю то, что со мной происходит, и останавливаюсь и спрашиваю свою высшую силу, что мне делать. Пока у меня не появится мужество, и пока у меня не появится четкое осознание, что мне нужно делать. И это мне помогает жить свою жизнь более осознанно и не жить на основе своих эмоций. И третье, вот просто что я услышала, что с вами, что вы поделились, жить с человеком ради денег, это использовать его. Это я знаю точно. То есть если я оставляюсь с человеком, потому что он материально, я от него завишу, я его использую. А я, у меня появилась в программе мужества надеяться на свою высшую силу, что она обо мне позаботится. И она обо мне не оставит. Не перекладывать. Если я перекладываю эту заботу на другого человека, я этого человека делаю своим богом. И я забочусь о своей высшей силе, что она обо мне позаботится. Материально тоже. И это случается. И это случается. Ну, вот. Еще раз говорю, мне очень жаль, что вы в этой ситуации. Приходите еще, и я знаю, что выход есть, и надежда тоже есть. Для меня она произошла.
Спасибо.
Друзья, у нас еще время есть на пару вопросов максимум. Людмила, пожалуйста.
Я Людмила. Елен, спасибо огромное. У меня вообще идентификация, ну, практически 100%. Так что спасибо, вообще вот себя вижу и узнала. Хотела бы спросить, ну, во-первых, как сейчас отношения с мамой, да, ну, если она жива. И второе, вот как изменилось качество жизни в программе, да, вот та радость, счастье и свобода, они пришли в жизнь, и в чем это выражается? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Я рада, что ты его задала, особенно про маму. У меня прекрасные отношения с мамой. У меня прекраснейшие отношения с мамой. И это одна из моих огромных радостей, которая у меня сейчас есть, потому что я никогда не думала, что это в моей жизни случится. И это случилось тогда, когда я тоже прописала четвертый шаг, и когда я увидела себя и поняла, что я хочу, чтобы мама любила себя, что я хочу, ну вот как вот она меня любит, я тебя буду любить, если ты будешь вот такой, такой, такой. Так и я ее так же люблю. Я тебя буду любить, если ты будешь вот такой, такой и такой мамой. А пока ты так себя не ведешь и такой мамой не являешься, значит, я тебя любить не буду. Или буду тебе все время предъявлять свои претензии. Я стала изменяться. Я перестала ей предъявлять претензии, какой она должна быть. Я перестала вспоминать, что она делала не так. Я начала говорить ей в первый раз, может быть, год назад, может быть, 2 года, 1.5 года назад, что я ее люблю. Она год держалась. И вот через год она стала мне писать и говорить, что она меня тоже любит. Я перестала ей говорить, что ей делать. Я ей всегда говорю: мама, а вот я, она сейчас болеет, ну, если она болеет, я ей говорю: мам, я вот могу тебе предложить такую помощь. Она в основном ее не принимает. Раньше я это сердилась и принимала, и что она не хочет поступать, как я хочу, или вот что она не понимает, что она делает. А сейчас я говорю: хорошо, мамочка, заботься о себе. Я тебя люблю и знаю, что я всегда здесь. Вот это любовь с отстранением, любовь на... Ну, я ей даю свою любовь. Я ей звоню каждый день. Мы переписываемся каждый день. Я ей звоню раз в неделю, мы разговариваем. И я стала ее принимать такой, какая она есть. Я поняла, что я никогда не видела ее, какая моя мама есть. Я всегда считала, что она должна была поступать по-другому. Но вот эта любовь, которую она мне дала, она считала, что я должна поступать по-другому, и вот поэтому тогда она меня будет проявлять свою любовь. И я поступала так же. Но у меня есть возможность в программе это увидеть, осознать и поступать по-другому.
У нее нету. Поэтому я делаю, что могу, чтобы быть хорошей дочерью и поступать по-другому. И благодаря этому наши отношения изменились. Каждый раз, когда я приезжала домой в предыдущие года, моя мама на второй день меня выгоняла из дома. Она не могла как-то переносить. Уже два раза, когда я приезжала в последние годы, вот последний раз, когда я уезжала, это было 6 месяцев назад, она заплакала, обняла меня и сказала: «Как я хорошо провела с тобой время, спасибо тебе». И это только благодаря тому, что я изменила свое поведение. Моя мама не изменилась, я изменила свое поведение. Поэтому я очень рада, сейчас слезы на глазах, что у меня хорошие отношения с мамой. И я не услышала, я сейчас как бы в этих эмоциях про маму забыла. Какой второй вопрос был?
Алло, Елен, второй вопрос был про радость, счастье и свободу, про изменение качества жизни сегодня.
Да, да. Да, моя жизнь медленно, но уверенно она меняется. То есть после того, как я с того, что вы слышали, в 38 лет я была, то есть абсолютно в каком-то своем эмоциональном дне. Я ничего, скажем так, не добилась в Америке, ничего со мной не произошло. То есть я, потому что, ну, как бы и не должно было произойти, потому что я не заботилась о своей жизни, я заботилась о другом человеке. За это время, что я в программе, я нашла мужество и начала ездить на машине, б, выучила английский язык, в, скажем так, сняла и живу в доме, который мне нравится, в котором я получаю огромное удовольствие. Поступила в колледж и начала поступать в медицинские школы, чтобы получить здесь образование. Ну и что еще? Завела очень много друзей. То есть у меня здесь большой круг друзей и большой круг поддержки. Наладила свои отношения с моей семьей, с моей мамой, с моим братом, с той с семьей, которая вот осталась у меня в Украине. И вышла замуж. И, ну, вышла замуж, это, конечно, не является, там не было для меня целью, скажем, вообще это не было для меня целью, но так получилось, что я вышла замуж, и я счастлива. И вот эта радость, свобода во мне есть. И она во мне есть тогда, когда я практикую свой контакт с высшей силой, с Богом, как я его понимаю. И когда я практикую программу. Вот эти изменения, которые, то есть, если произошли у меня за 4 года, которые я в программе, и они произошли у меня в материальном плане, они произошли в эмоциональном, они произошли в плане взаимоотношений с другими людьми, они произошли в плане моей самореализации. И я безумно этому рада. Спасибо, что вы спросили за это. Я смогла об этом сказать и сама еще раз это осознать. Сколько у меня радости.
Спасибо большое за ответ. Марина, пожалуйста, твой вопрос.
Добрый день всем. Рада присутствовать на вашей группе. Марина Ланон и Лена, хотела поблагодарить тебя за спикерскую. Я очень рада за твое выздоровление, услышать твой опыт. И безумно рада слышать. Вот столько много всего отозвалось, и, не знаю, такое какое-то внутреннее такое чувство единства, любви. И поэтому у меня появился такой вопрос, что я, как вот до программы, у меня была проблема в том, что нехватка любви. Мне все время не хватало, меня недолюбили. Я недополучала это в семье, когда жила, у меня папа был алкоголик. И потом мне это не хватило чувства любви, когда у меня муж в употреблении был. И вот это вот чувство, оно очень долго во мне было, пока я не попала в программу. И скажи, пожалуйста, поделись, пожалуйста, своим опытом, когда к тебе, если к тебе, конечно, приходит такое чувство, нехватка любви, да, и ну, хочется, чтобы тебя как-то обняли, чтобы сказали доброе слово. Просто вот чувствовать вот что-то вот такое теплое внутри себя, внутри своего, своей души, своего сердца. Что тебе помогает выйти из этого состояния и чувствовать себя спокойно? И... Спасибо, Лен. Спасибо тебе за твой опыт.
Спасибо. Спасибо, Мариночка. Рада тебя слышать. И спасибо большое, огромное за твой вопрос. Это важный для меня вопрос, потому что вот это чувство недолюбленности, то есть... месседж, который я получила в своей родной семье, был такой: тебя нельзя любить. Ну, прямо, мне так говорили. То есть я сейчас понимаю, что это было сказано тоже, потому что моя мама тоже была в болезни. Мне говорили: тебя нельзя любить. И если ты не будешь другой, какой мне не сказали, но другой я должна быть. И вот это чувство постоянное, что меня нельзя любить, оно во мне есть, и эта вера, она во мне есть. Но что я поняла для себя в программе? Что это мой, что это эффект алкоголизма на меня, что это неправда. И как, если я буду думать об этом, если я буду постоянно думать, вот, меня не любят, или я, как только я вижу эту мысль в своей голове, ну, то есть осознание ко мне пришло через какое-то время, что это неправда. И что это мой недостаток, моего восприятия мира, то, как я воспринимаю мир и воспринимаю себя. Каждый раз, когда я слышу в своей голове этот голос, и он уже мой, он уже не мамин, он уже мой, который говорит: тебя нельзя любить, я становлюсь на колени и говорю: Господи, пожалуйста, забери этот недостаток, он мне не нужен, он уже мне больше не нужен. Потому что я могу быть жертвой и поверить этому голосу, и жить как жертва в этой жизни, и жить, как будто меня никто не любит. Но это неправда. Я буду жить тогда в неправде. Но когда я осознала, что это неправда, и я не могу с ней ничего сделать, этот голос будет звучать в моей голове, я не знаю сколько. Он очень глубоко в ней засижен. Но Бог моего понимания может. Поэтому я обращаюсь к Нему. И второе, это то, что ты, Марина, меня научила. Когда я чувствую себя нелюбимой, я иду и дарю любовь другим людям. Я звоню новичку, я звоню кому-то из программы вообще. Я спрашиваю Господа, как я могу быть тебе полезной? Кому я могу отдать любовь? И тогда, когда я делаю этот шаг, когда я понимаю вот это ощущение ненужности, жертвенности, ощущение того, что тебя не любят, оно уходит. И я уже себя по-другому чувствую. И этому тоже я научилась в программе и от впереди идущих. Что когда ты себя этому чувствуешь, ты должен делать другому. И утром у меня совершенно недавно, хочу просто поделиться, совершенно недавно у меня возникла эта молитва, которую я сейчас практикую. Я прошу Господа показать мне свою любовь на протяжении дня. Я прошу Господа, чтобы Он показал мне свою любовь. И прошу Его, чтобы Он мне дал мне ее принять, потому что мне еще трудно принять любовь. И прошу Его, чтобы Он дал мне, чтобы я смогла ее отдать другим людям тоже. И это очень помогает, потому что это происходит в моей жизни. И я за это очень рада. И спасибо, что это происходит в моей жизни. И спасибо за твой вопрос, Марина, что тебя любила очень сильно.
Спасибо за ответ. Лен, посмотри, пожалуйста, по времени успеваешь ли ты еще на один вопрос ответить?
Да, у меня немножко изменились обстоятельства, мой муж ушел, поэтому я свободна.
Здорово. Тогда я зачитаю его из чата. Юлия спрашивает: Лена, как ты считаешь, что в тебе изменилось, что дало тебе возможность быть в здоровых отношениях?
Спасибо, Юлечка, за вопрос. Что мне изменилось? Во мне возросла любовь к себе и уважение к себе. И это то, чего во мне никогда не было. И эта любовь у меня возросла не за счет другого человека, что ты меня любишь, и ты, значит, я тогда ценна, пока ты меня любишь. Эта любовь возросла изнутри,
И как я верю, она произросла от Бога моего понимания. Потому что я приняла, что я ценна, я любима, я достойна, я важна. И эта работа, которую я делаю практически, должна каждый день принять это. И что это так и есть. И поверить, что это так и есть. И через общение с людьми в программе, через общение с Богом, через service, как это сказать, служение другим людям, во мне возросла любовь и уважение к себе. И когда это выросло, я могу иметь отношения с другими людьми. Знаете, как бы люби себя, люби других, как самого себя. Но вот я любила других, но себя не любила. Вот себя я не любила. И когда у меня сейчас есть любовь к себе, я могу иметь совершенно другие совершенно другого качества отношения с другими людьми. Я независима от их любви. И независимо от их принятия, я могу быть тем, кем я есть, зная, что я достойна, зная, что я могу делать ошибки, зная, что я могу быть несовершенной, зная, что я могу быть самой собой. И это очень изменилось. Это вот то, что изменилось.
Спасибо за ответ, Лен. Друзья, есть еще у кого-либо вопросы? Да, Григорий, пожалуйста.
Привет, Гриш, созависимый. Спасибо, Лен, большое за спикерскую. Я хотел вот уточнить, да, по поводу вот этой молитвы, которую ты практикуешь, но просто повторить. Хочу себе ее, так сказать, записать, вот, чтобы показать свою любовь ко мне и дать силы принять эту любовь. И что еще?
Она просто сама ко мне пришла в какой-то момент. Спасибо, Гриша, за вопрос и за то, что ты здесь. Она просто сама как-то пришла ко мне, эта молитва. Я прошу Господа, чтобы Он показал мне свою любовь в течение дня. Каждое утро я это делаю. И открыл мое сердце, чтобы я приняла Его любовь. И дал мне силы, чтобы я делилась этой любовью с другими людьми.
Да,
ну,
спасибо.
Слова варьируют, скажем так. Ты можешь добавлять свое.
Если что, у нас будет запись, которая будет выложена у нас на сайте в разделе «Спикерские». Да, имейте в виду. Если не будет, конечно, никаких технических сбоев. Еще, пожалуйста, вопросы. Наталья, прошу, твой вопрос.
Здравствуйте, Лена. Спасибо большое за спикерскую. Очень все отзывается. У меня вопрос такой. Моя мама инвалид, живет с нами. У нас состав семьи 6 человек. Но с моей мамой у меня очень непростые отношения. Моя мама в разводе с отцом. С мамой у меня совершенно непростые отношения. Мы больше там 5 минут не можем находиться в комнате, общаться. У меня с ней никак не получается. Получается все время какие-то провокационные вопросы, на которые мне сложно отвечать. Но глубоко задевает за душу. Мне очень сложно общаться. Расскажите, пожалуйста, как находить общий язык с мамой, как вот найти эту любовь. Я поняла, что через молитву. Но чем больше я ей пытаюсь служить, чем больше я ей пытаюсь оказывать знаков внимания, тем хуже отношения. Я не могу понять, в чем причина и почему такая... Ну, я чувствую прям мощный такой овраг между мной и мамой. Мне очень сложно ее обнять. Мне очень сложно сказать ей что-то доброе. Но все самое необходимое, что для жизни нужно, конечно же, я ей даю, но я понимаю, что я не даю ей самое главное. И не могу дать ей своей любви. Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Я была в этом положении, когда мне было сложно обнять свою маму. И мне сложно было ее любить. И я действительно была в отчаянии о том, что почему я не могу любить свою маму? Почему у меня такая... Что со мной не так? Почему я не могу найти с ней общий язык? И это была большая боль, и я слышу эту боль в ваших словах. И я не могу точно сказать, когда изменились мои отношения с моей мамой. Я просто знаю, что постепенно, практикуя программу, мои отношения изменились. Я помню первое, что я делала. Моя мама очень любит критиковать. И я действительно быстро реагирую на то, что она говорит. То, что она говорит, всегда ударяет меня в больные точки. И когда я жаловалась своему спонсору на это, мой спонсор говорила: а почему у тебя больные точки? Она мне всегда говорила: если что-то вокруг тебя делает тебе больно, проблема не в этом, а проблема в тебе, в том, как ты реагируешь на это. И я это не понимала в тот момент. Но потом, когда я работаю свою программу, я увидела, почему я реагирую. Когда мне мама говорит болезненные вещи, то есть, например, я вовлека, вот, скажем, я вижу ее, то есть она же не пьет у меня, но я вижу ее реакции, то есть ее как бы говорит какие-то вещи, они иногда бывают злыми, они иногда бывают недобрыми. Моя задача не вовлекаться в это, понять, что я бессильна перед тем, как ведет себя моя мама. Вот как я бессильна перед алкоголизмом, как я бессильна перед тем, как ведет себя моя мама. И если то, что она делает, ну, у нас расстояние, я не живу сейчас с ней, мы далеко друг от друга, но когда я звонила, иногда начинала мне говорить болезненные, неприятные вещи о том, что я неудачница, что со мной все не так, что ничего из меня не вышло, и там ничего не сложилось. Раньше я вовлекалась в это, и я начинала себя или защищать, или нападать на нее. Или начать: а ты посмотри на себя, да что ты там думаешь себе, ты тоже ничего, типа муж ушел, делать ей больно, что, конечно, не приводило ни к чему хорошему. Или защищать себя и чувствовать себя жертвой. И вот маленьким ребенком и жертвой, что вот мама такое говорит. Если она в меня не верит, кто в меня поверит? Если она не может быть такой хорошей матерью, значит, я действительно ничего не стою, быть жертвой. Сначала я научилась, когда она вот это говорит, говорить ей: мама, я не могу это слушать, пожалуйста, прекрати. Чаще всего она не прекращала это говорить. И сначала я просто ставила трубку. Потом я научилась ей говорить: мама, прекрати. Если она не прекращала, я говорила: мама, я не буду разговаривать в этом тоне, я тебя люблю, пока. И ставила трубку. Потом, через какое-то время, то есть как бы научилась просто отдалять себя от этой ситуации. Потом, через некоторое время, когда она мне начала говорить, она говорила вещи там какие-то, которые мне неприятны, у меня это вызывало радость. Я не знаю, почему. Я говорю: мама, ты такая смешная. Ну что ты такое говоришь? Говорю, это действительно не так. Но если это не было, скажем, прямым, скажем, таким словесным насилием надо мной. Если это было словесное насилие, я просто говорила: я тебя люблю, поговорим в другой раз. И не принимала это на свой собственный счет, потому что я поняла, мой недостаток – это суперчувствительность. Я все принимаю, все, что говорят вокруг меня,
люди, на мой счет, я принимаю это на свой счет. Но моя мама может иметь свое личное мнение обо мне. Она может иметь какое-то вообще мнение. И она имеет на это право. Но я взрослый человек, и я вижу ситуацию или как-то свою жизнь по-другому. И часто она была как-то права, если она там говорила, что я там была неуспешна, нет. Я говорила, да, мамочка, ты знаешь, это действительно случилось в моей жизни. Я не знаю, я говорю, ну я сейчас сделаю то, чтобы это сделать лучше. То есть я принимала ее. И вот постепенно, когда я перестала реагировать на нее агрессивно или перестала быть жертвой, мои отношения изменились. Потом я начала практиковать, говорить, что я тебя люблю, хотя не верила в это. Через некоторое время это произошло. Она мне начала отвечать. И вот так наши... Сейчас я могу ей что-то... Ну, как бы я делюсь с ней какими-то вещами. Раньше я не могла. Мы можем иметь какой-то душевный разговор. Но это заняло. Это заняло где-то, я думаю. Ну, это заняло, и до сих пор это происходит. Вот все 4 года, что я в программе, это вот все 4 года вот работы моих отношений с мамой. Проговаривание это на группах со своим спонсором, в своих молитвах, понимание себя более лучше, кто я, что я. Понимание того, что то, что мама говорит, это словесное насилие надо мной, и практиковать. Еще также я поняла, что я сама должна быть себе родителем. Я не могу ждать от моей мамы похвалы, что она будет какой-то другой мамой. Она лучшая мама, которой она может быть, с тем, что у нее есть. Вот все. Она вот лучшая, что она могла, какой она может быть мамой, она такой есть. Я не знаю, что там у нее в душе, я не знаю, какие она травмы пережила, но я могу ее принимать такой, какая она есть. И она делает лучшее, что она может. Вот, наверное, вот эта формула для меня тоже была важна. Моя мама делает лучшее, что она может, с тем, что она имеет. Я благодарна, что у меня есть программа, и я могу сделать это по-другому. У нее этого нету. И это все в совокупности привело к изменениям моих отношений с мамой. Надеюсь, я была полезна вам.
Спасибо большое. Да, очень.
Есть ли еще у кого-то желание задать вопрос? Ну, тогда, Лена, я в своем лице от всего нашего сообщества выражаю тебе огромную благодарность за то, что ты нашла для нас время и поделилась своим опытом. Большое тебе спасибо.
Спасибо, что вы дали мне поделиться своим опытом. Я тоже вам очень благодарна.